Глава 6. Том получает инструкции. В сопровождении блестящей свиты Тома привели в парадный зал и усадили в кресло, но ему было очень неловко сидеть в присутствии всех этих знатных вельмож, и притом людей, которые были гораздо старше его по годам. Он было попросил их присесть, но они только почтительно поклонились и, пробормотав какое-то извинение, продолжали стоять. Когда же Том вздумал было настаивать, его дядя, граф Гертфорд, шепнул ему на ухо: «Прошу вас, не настаивайте, милорд. Они не имеют права сидеть в вашем присутствии». В эту минуту доложили о прибытии лорда Сент-Джона. Милорд, войдя, поклонился Тому и сказал: «Я прислан его величеством по секретному делу. Не угодно ли будет вашему высочеству отпустить всех присутствующих, за исключением графа Гертфорда?» Видя, что Том смутился и не знает, как ему быть, Гертфорд опять пояснил ему шепотом, что достаточно одного жеста и что он может не говорить, если не желает. Когда последний из свиты оставил зал, лорд Сент-Джон сказал: «Его Величество на основании важных государственных причин и соображений изволил повелеть, чтобы его высочество принц старался всеми силами скрывать свой недуг, пока болезнь не минует и его высочество не будет здоров по-прежнему. Ввиду сего его Величество повелевает принцу ни перед кем не отрицать, что он настоящий принц, наследник английского престола. Его Величество повелевает принцу блюсти свое княжеское достоинство и без всякого возражения принимать издревле установленные для его сана знаки почтения и покорности. Его Величество повелевает его высочеству принцу остерегаться говорить о своем воображаемом низком происхождении и о прошлой жизни, картины коей породили болезнь в его возбужденном мозгу. Его Величество повелевает принцу приложить все свои силы на то, чтобы заставить себя опомниться, для чего умоляет его высочество попытаться вспомнить свое прошлое и близких ему лиц. Если же это ему не удастся, отнюдь не высказывать при посторонних ни смущения, ни рассеянности, ни забывчивости. В случаях официальных приемов или в государственных делах, при всяком встречающемся его высочеству затруднении, не подавая о том никому вида, обращаться за советом к лорду Гетфорду или к вашего высочества покорному слуге, на тот случай представленным к вам его величеством, впредь до высочайшего распоряжения. Такова воля монарха, который вместе с тем шлет вашему высочеству свой привет и молит милосердного Господа о скорейшем вашем исцелении и о ниспослании на вас ныне и присно его благодати». Проговорив эту речь, лорд Сент-Джон отвесил новый поклон и отошел в сторону. «Король так повелел, и я не дерзну ослушаться его повелений. Воля короля будет исполнена», — с твердостью отвечал Том. Что касается повелений его величества короля относительно книг и занятий, поспешил заметить лорд Гертфорд, то не будет ли его высочеству благоугодно теперь же заняться, согласно сему повелению, какой-нибудь игрой, чтобы не утомиться к началу банкета и не повредить своему здоровью? Том с недоумением уставился на говорившего, но, поймав соболезнующий взгляд лорда Сент-Джона, заметно смутился. «Память опять изменяет вам, ваше высочество», — поспешил успокоить его милорд, — «но не тревожьтесь, это пустое. И все пройдет, как только ваше высочество немного оправитесь. Милорд Гертфорд говорит о банкете в Сити, на котором вы должны присутствовать согласно обещанию, данному 2 месяца тому назад его величеством королем. Теперь ваше высочество, конечно, припоминает? Ах да, в самом деле, я совсем об этом забыл», — сказал Том нерешительно и покраснел. В эту минуту доложили о леди Елизавете и леди Дженни Грей. Лорды обменялись многозначительным взглядом. Гертфорд бросился к двери навстречу принцессам, и когда они проходили мимо, поспешно им шепнул: «Прошу вас, леди, не показывайте вида, если вы заметите в его высочестве какие-нибудь странности. Не удивляйтесь его забывчивости. К сожалению, это теперь с ним часто случается по поводу всякой безделицы». Между тем лорд Сент-Джон шепнул Тому: «Прошу вас, принц, не забывать о воле его величества. Старайтесь припомнить, что можете, и делайте вид, что помните даже то, чего не можете вспомнить. Не давайте заметить принцессам вашего душевного расстройства. Вы знаете, к как нежно обе они вас любят. Не огорчайте же их понапрасну. Как прикажете, сэр, удалиться нам с вашим дядюшкой или остаться?» Том жестом попросил их остаться. Он уже немного освоился со своим положением. Притом, по простоте сердечной, он твердо решил свято исполнять волю короля. Однако, несмотря на все принятые предосторожности, беседа принцессы с наследником то и дело принимала довольно опасный оборот. Том не раз готов был выдать себя и отказаться от взятой им на себя трудной роли, но каждый раз его спасал удивительный такт принцессы Елизаветы или вовремя вручала будто невзначай брошенное слово бдительных лордов, умевших с редким искусством дать разговору счастливый исход. Маленькая леди Дженни совсем было огорошила Тома. «Навещали вы сегодня ее величество королеву, милорд?» — спросила она. Том оторопел, смутился и решился уже отвечать наугад, когда лорд Сент-Джон с находчивостью ловкого царедворца, привыкшего так или иначе изворачиваться в затруднительных случаях, поспешно ответил за него. «Как же, миледи, и ее величество вполне успокоили принца насчет здоровья его величества короля. Не правда ли, милорд?» Том в замешательстве пробормотал что-то непонятное, чувствуя, что почва ускользает у него из-под ног. В другой раз, когда разговор коснулся повеления короля приостановить на время занятия Тома, принцесса Дженни воскликнула: «Какая жалость! Вы делали такие большие успехи, милорд! Только не принимайте этого близко к сердцу. Ваши занятия прекращены, конечно, ненадолго. Во всяком случае, вы еще успеете сделаться таким же ученым и таким же знатоком языков, как ваш отец». «Как бы не так», — выпалил вдруг Том, совершенно забывшись. «Отец родной-то язык знает не лучше свиньи, а уж о других науках». В эту минуту мальчик поймал испуганный взгляд лорда Сент-Джона. Осекся на полуслове и докончил. «Мне опять что-то худо. Мысли мешаются. Прошу прощения, я, право, не хотел сказать ничего оскорбительного для его величества короля». «Еще бы, милорд», — сказала леди Елизавета, почтительно и в то же время нежно пожимая в обеих руках руку брата. «Не тревожьтесь, вы не виноваты. Всему причиной ваша болезнь. Какая вы добрая, миледи. Настоящий ангел». «Я вам признателен всей душой», — отвечал Том с благодарностью. Тут расшалившаяся леди Джейн бросила ему какую-то греческую фразу, но и на этот раз от зоркого взгляда леди Елизаветы не укрылось смущение Тома. Она преспокойно ответила маленькой шалуне целым градом звучных греческих фраз и ловко перевела разговор на другое. Беседа шла приятно и довольно гладко. Подводные камни и мели попадались все реже. Том начинал все больше и больше свыкаться со своей новой ролью, видя, с какой любовью и предупредительностью ему помогает выпутываться из затруднений. Когда же в разговоре выяснилось, что молодые девушки должны сопровождать его на банкет к лорду-мэру, у мальчика чуть не выпрыгнуло сердце от радости, и он свободно вздохнул от сознания, что не будет одиноким в толпе чужих людей. А между тем, какой-нибудь час тому назад, одна мысль о принцессах приводила его в содрогание и наполняла его душу невыразимым ужасом. Два лорда, ангелы-хранители Тома, далеко не испытывали от этого свидания такого удовольствия, как остальные собеседники. Оба они чувствовали себя в положении шкипера, которому надо провести большой корабль через узкий опасный пролив. Все время им приходилось быть на стороже, и они меньше всего могли смотреть на свои обязанности, как на детскую забаву. Поэтому, когда визит принцесс близился к концу, и принцу доложили о лорде Гальфорде Дудле, благородные лорды почувствовали, что они не в силах больше пускаться в новое невероятное плавание, и решили, что ловкость и находчивость их достаточно испытаны на сегодня. Итак, они почтительно посоветовали Тому извиниться и отказать милорду, на что Том охотно согласился, не заметив легкого облачка неудовольствия, омрачившего личико леди Дженни, когда она услышала, что блестящий молодой царедворец так-таки и не будет принят. Затем наступила минута неловкого выжидательного молчания. Но Том не сообразил, в чем дело, и с недоумением оглянулся на лорда Гетфорда, который поспешил сделать ему какой-то знак. Том опять-таки ровно ничего не понял. На этот раз его опять выручила со своей обычной находчивостью леди Елизавета. Она грациозно присела и сказала: «Теперь не позволит ли нам его высочество удалиться?» «Я готов позволить миледи все, что ей будет угодно. Хотя, признаюсь, я охотнее согласился бы на всякую другую ее просьбу, исполнение которой не лишало бы меня ее очаровательного общества». «Будьте здоровы, миледи, да хранит вас Господь», — сказал Том и невольно подумал: «Недаром, видно, я так любил в моих книгах общество принцесс. Вот когда оно мне пригодилось, знакомство с их высокопарным вычурным обращением». Когда принцессы удалились, Том с усталым видом обернулся к своим наставникам. «А теперь, милорды, не разрешите ли вы мне удалиться? Я очень устал, мне хотелось бы отдохнуть». «Приказывайте, ваше высочество. Наша обязанность повиноваться», — сказал лорд Гетфорд. «Да, вам и не мешает отдохнуть, особенно ввиду сегодняшнего банкета в Сити». С этими словами лорд Гетфорд дотронулся до звонка. И на пороге показался молоденький паж, которому было приказано позвать сэра Вильяма Герберта. Этот джентльмен не замедлил явиться и проводил Тома в жилые апартаменты. Первым движением Тома было взять со стола кубок с водой. Но слуга, весь в бархате и шелке, предупредил его желание и, опустившись на одно колено, подал ему кубок на золотом блюде. Утомленный усталостью, пленник в изнеможении опустился в кресло и, робко поглядывая на свою свиту, как бы и спрашивая ее разрешения, хотел было снять с себя башмаки, но новый мучитель в шелке и бархате опять предупредил его желание и, опустившись на одно колено, исполнил за Тома и эту обязанность. Том сделал было еще 2-3 попытки действовать самостоятельно, но, убедившись, что все его усилия в этом направлении останутся тщетны, с тяжелым вздохом покорился своей участи. «Господи, Боже мой!» — пробормотал он. «Как они не возьмут еще дышать за меня?» В туфлях и в роскошном халате Том прилег отдохнуть, но уснуть он не мог. В голове его теснились мысли. В комнате вокруг него толпились люди. Разогнать докучные мысли он не мог. Они не оставляли его. Разогнать докучных людей не умел. И они тоже не оставляли его к общей его и своей досаде. После того, как Том вышел, благородные лорды, его пистуны остались вдвоем. Долго шли они рядом, покачивая головами в глубокой задумчивости. Лорд Сент-Джон первый прервал молчание. «Ну-с, милорд, что вы обо всем этом думаете?» — спросил он. «Да что ж тут думать? Дело ясно как день. Король долго не протянет. Племянник мой помешан. Безумным взойдет он на престол. Безумным будет и царствовать. Да хранит Англию милосердный Господь. Она нуждается в его милосердии». «Так-то оно так, но не кажется ли вам, что...» Лорд Сент-Джон смутился и замолчал. Очевидно, дело шло о щекотливом предмете. Лорд Гетфорд остановился перед собеседником и пристально посмотрел ему в лицо своим светлым, правдивым взглядом. «Говорите, милорд, высказывайте вашу мысль. Мы здесь одни, нас никто не услышит». «Поверьте, милорд, мне очень тяжело высказываться, да еще перед таким близким родственником его высочества. Заранее прошу прощения за свои слова, но не кажется ли вам странным, что недуг мог разом так круто изменить его манеры и обращения? Я не хочу этим сказать, что его манеры и обращения сделались менее царственны, и однако в каждой малейшей безделице, в каждом движении они не те, совсем не те. Не странно ли, что его безумие сразу отбило у него память на самых близких? Даже забыть лицо отца и сразу вынудило его забыть привычные от колыбели обычаи, сохранив почему-то знание латыни, в то же время совершенно изгладило знание греческого и французского языков. Простите мою смелость, милорд, но, право, я был бы бесконечно вам благодарен, если бы вы убедили меня в неосновательности моих сомнений. Но что, если все эти его уверения и клятвы, что он не принц... «Молчите, милорд, ваши речи измена. Разве вы забыли повеление короля? Слушая вас, я невольно становлюсь соучастником государственного преступления». Лорд Сент-Джон побледнел и поспешно сказал. «Мои сомнения — непростительная безумная ошибка. Я сознаюсь и клянусь вам, что никому больше не стану об этом заикаться. Ради бога, простите, милорд, не погубите меня». «Довольно, милорд. Если вы даете слово ни с кем больше об этом не говорить, все останется между нами. Но этого мало. Вы должны прогнать ваши сомнения. Их не должно, их не может быть. Он — сын моей сестры. Его голос, лицо, осанка, манеры, каждое его движение знакомо мне с детства. Безумие может вызвать в мозгу очень странные перемены, гораздо более странные, чем те, на которые вы указали. Вспомните, например, старого барона Марлея, который, помешавшись, совершенно забыл, кто он, и то принимал себя за сына Марии Магдалины, то уверял, что у него голова из испанского стекла, и никому не позволял до себя дотронуться, боясь, чтобы ему как-нибудь ее не разбили. Могут ли быть в этом случае какие-нибудь сомнения, милорд? Конечно, он принц, мне ли его не знать, и притом принц, который скоро будет королем. Этого обстоятельства не следует забывать. После описанной короткой беседы, во время которой лорд Сент-Джон изо всех сил старался загладить свою непростительную оплошность, лорд Гертфорд отпустил своего товарища по должности и остался дежурить один. Скоро он о чем-то глубоко задумался, и чем больше он думал, тем сильнее и сильнее волновался. Наконец он тревожно зашагал по комнате, бормоча себе под нос. «Нет, не может этого быть. Он должен быть принцем. В целой Англии не найдется сумасброда, который решился бы утверждать, что возможно такое поразительное сходство между людьми, чуждыми по рождению. А если бы так, каким чудом очутился бы он здесь, на месте принца? Нет, это бред, безумный бред». Немного погодя, он продолжал. «Ну, хорошо, допустим. Допустим, что он самозванец и выдает себя за принца. В этом нет еще ничего невероятного, ничего бессмысленного. Но виданная ли вещь, чтобы самозванец, признанный всеми, и двором, и самим королем, отрекался от своего сана и отказывался от достигнутой им высоты? Нет, клянусь богом, это невозможно. Нет, разумеется, он принц, настоящий принц, но, к несчастью, он помешался».